Вот это-то и вдавило жестокую печать в лик революции, в то, что больше всего и определяет революцию. Кого она уничтожала? Безвозвратно, непоправимо уводя убитых и из этой грязной революции, и из этой обреченной страны, из состава этого заблуженного народа. Ленин же в эти месяцы весьма и весьма не упускал из виду возникшее напряжение вокруг еврейской темы. Уже в апреле 1918 Совет народных комиссаров города Москвы и Московской области опубликовал, как будто лишь для своей области, однако же в известиях, циркуляр к советам по вопросу об антисемитской погромной агитации, об имеющихся фактах еврейского погрома в некоторых городах Московской области. Ни один город не назван. Нужны специальные заседания советов, посвященные еврейскому вопросу и борьбе с антисемитизмом, и митинги и лекции с агитационной кампанией. Однако, кто же главный виновник? Кого крушить? Ну, конечно же, православных священников. Вот пункт 1. Указывалось обратить самое серьезное внимание на черносотенную антисемитскую агитацию духовенства, приняв самые решительные меры борьбы с контрреволюционной деятельностью и агитацией духовенства, пока не расшифровывая, какие меры, но нам ли их не знать. Наряду с этим пункт 2. Признать необходимым не создавать особой боевой еврейской организации, то есть обсуждалась еврейская гвардия. А в пункте 4 поручили комиссариату по еврейским делам вместе с военным комиссариатом предупредительные меры по борьбе с еврейскими погромами. В разгар этого самого 1918 года Ленин наговорил на граммофон особую речь об антисемитизме и евреях. Это проклятая царская монархия натравляла темных рабочих и крестьян на евреев. Царская полиция в союзе с помещиками и капиталистами устраивала еврейские погромы. Вражда к евреям держится прочно только там, где кабала помещиков и капиталистов создала беспросветную темноту для рабочих и крестьян. Среди евреев есть рабочие, труженики, их большинство. Они наши братья по угнетению капиталом, наши товарищи по борьбе за социализм. Позор проклятому царизму. Позор тем, кто сеет вражду к евреям. Граммофоны с пластинками этой речи развозились тогда агитационными поездами по фронту, по городам и деревням. Там граммофоны воспроизводили эту речь в клубах, на митингах и собраниях. Красноармейцы, рабочие и крестьяне слушали слово своего вождя и начинали понимать, в чем дело. Но напечатана не без умысла, та речь тогда не была, только в 1926 в книге Огурского отца. А 27 июля 1918 сразу за расстрелом царской семьи СНК издал особый закон об антисемитизме. Совет народных комиссаров объявляет антисемитское движение опасностью для дела рабочей и крестьянской революции. И в завершение, по свидетельству Луначарского, Ленин это приписал собственноручно Совнарком предписывает всем совдепам принять решительные меры к пресечению в корне антисемитского движения, погромщиков и ведущих погромную агитацию предписывается ставить вне закона. Подписано Владимир Ульянов, Ленин. Эти два слова «вне закона», если кому-нибудь непонятны остались в месяцы красного террора, то 10 лет спустя коммунистический активист и сам одно время нарком и даже творец военного коммунизма все тот же Ларин объясняет нам, ставить активных антисемитов вне закона, то есть расстреливать. А тут знаменитый ответ Ленина Демонштейну в 1919-м был сделан вот по какому поводу. Демонштейн хотел добиться от Ленина, чтобы задержали распространение листовки Горького, содержащей такие похвалы евреям, которые могли создать впечатление, будто революция держится на евреях, в особенности на их средняцком элементе. Ленин возразил, как мы уже читали, что сразу после октября именно евреи сорвали саботаж государственных чиновников и тем выручили революцию. И стало быть, мнение Горького о большом значении этих элементов совершенно правильно. Не сомневается и еврейская энциклопедия. Ленин отказался конфисковать выпущенную массовым тиражом во время гражданской войны чрезмерно филосемитскую по содержанию прокламацию Горького о евреях, несмотря на опасения, что она может стать антисемитским козырем в руках врагов революции. Да, для белой стороны и стало, конечно, достоверное слияние образов еврейства и большевизма. Это глухое, удивительное по недальновидности пренебрежение вождей революции и к впечатлению, и к чувству, растущему в народе, сказалось и в участии евреев в разгроме православного духовенства. Как раз летом 1918-го и развернулся большевистский штурм против православных церквей Средней России и особенно Московской области. Тогда область заключала несколько губерний, остановленной только волною приходских бунтов. Уже в декабре 1917-го рабочие строители Кронштадтской крепости не выдержали и протестовали. Их резолюцию поместили Кронштадтские известия. «Мы, мастеровые и рабочие, на общем нашем собрании сего числа 28 декабря, обсудив вопрос по поводу назначения православных священников на очередное дежурство милиционеров, усматриваем, что ни один еврейский раввин, магометанский мулла, римско-католический ксенз и немецкий пастор, кроме православных священников, исполнительным комитетом Совета рабочих и солдатских депутатов почему-то назначен, для несения милицейской должности не был. Очевидно, весь исполнительный комитет состоит исключительно из иноверцев. Заметим, что даже на этом крепостном острове тюрьмы народов действовали храмы всех вероисповеданий. Да и в саму правду прорвался, напечатали под насмешливым заголовком «Бей жидов» воззыв рабочих Архангельска к сознательным русским рабочим и крестьянам. Повсюду поруганы, опоганены, разграблены только русские православные церкви, а не еврейские синагоги. Смерть от голода и болезней уносит сотни тысяч ни в чем не повинных русских жизней, а евреи не умирают от голода и болезней. Летом 1918-го было еще и судебное дело об антисемитизме в храме Василия Блаженного. Самым неразумным образом евреи-активисты вливались в общебольшевистскую настойчивую ярость в травле православия в сравнении с другими религиями, в преследование священников, в печатном глумлении над Христом. Тут и русские перья расстарались, Демьян Бедный, Ефим Придворов, и не он один. Но евреям постоять бы в стороне. Вот 9 августа 1920-го патриарх Тихон пишет председателю СНК Ульянову Ленину, копия председателю в ЦИК Калинину, требуя отвода следователя нарком Юста Шпицберга, бывшего ходатая по бракоразводным делам, а ныне от нарком Юста, ревизующего мощи православной русской церкви, вскрывая раки и гробницы с останками признанных церковью святых. Ссылаясь на Конституцию РСФСР, патриарх настаивает на отводе в предстоящем расследовании его деятельности от функций следователя Шпицберга, как лица, производящего следствие и допросы с пристрастием, что ярко выяснилось из предыдущих церковных процессов, и, наконец, как человека, публично оскорбляющего религиозное верование, открыто глумящегося над религиозно-обрядовыми действиями, печатно в предисловии книги «Религиозная язва», называющего Иисуса Христа ужасными именами. Бумага пересылается в Малый Совнарком и рассматривается там в заседании 2 сентября 1920-го. Докладчик сам же Шпицберг. Постановлено оставить жалобу гражданина Белавина, патриарха Тихона, без последствий. Принято единогласно. Но спохватывается Калинин и тайно и вкратчиво пишет в наркомат юстиции Красикову. Он думает, что товарища Шпицберга необходимо на самом деле из соображений практически политических заменить кем-нибудь другим. Это так как аудитория на суде будет, вероятно, в большинстве православная, то тем лишите духовные круги возможности главного довода насчет национальной мести и прочее. А вскрытие мощей? Чем могла масса объяснить такое надругательство, настолько наглядное, вызывающее? Разве бы русские православные на такое дело пошли? Говорят по России, это все жиды подстроили. Жидам что? Они самого Христа распяли. И разве не ответственно за это настроение власть, подававшая народу такие зрелища в предельной топорности? Сергей Булгаков, особенно пристально следивший за судьбами православия под большевиками, писал в 1941-м. В СССР гонение на христианство превзошло по свирепости и размерам все предыдущие, которые только знает история. Конечно, нельзя его всецело приписать еврейству, но нельзя его влияние здесь и умалять. В большевизме более всего проявилась волевая сила и энергия еврейства. Еврейская доля участия в русском большевизме, увы, непомерна и несоразмерно велика. И она есть прежде всего грех еврейства против святого Израиля. и не святой Израиль, но волевое еврейство проявляло себя как власть в большевизме, в удушении русского народа.